Всем привет, это подкаст «Медузы», «Розенталь» и «Гильденстерн», и начинается второй сезон нашего подкаста. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, главный редактор портала «Грамота.ру».
Второй сезон нашего подкаста будет посвящен в большей степени, наверное, лингвистике, чем непосредственно актуальным вопросам русского языка, но об этом мы тоже, конечно, будем говорить. Я бы таким лейтмотивом нашего второго сезона назвал фразу «Лингвистика и жизнь» и «Зачем нужны лингвисты вообще?» Потому что, пожалуй, именно этот вопрос будет возникать в каждом нашем эпизоде. Мы будем пытаться выяснить, зачем нужны эти люди, которые занимаются психолингвистикой, кто и как составляет словари, кто и как проводит лингвистическую экспертизу, как работают переводчики. В общем, будем говорить о том, как связаны наши обычные, казалось бы, повседневные дела и лингвистика. Связаны они довольно тесно, в том числе, например, связаны с компьютерной лингвистикой. В общем, обо всех этих темах мы будем говорить в нашем втором сезоне, а начнем с справочной службы русского языка. И чтобы еще более детально каждую из наших тем отразить, мы будем приглашать в нашу студию гостей, экспертов, чтобы еще глубже погрузиться в какой-то вопрос. И сегодня к разговору о справочной службе русского языка мы пригласили Екатерину Тупицыну, аспиранта Института русского языка Российской академии наук, координатора российских городов «Тотального диктанта». Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел начать наш разговор с простого банального вопроса. Что такое справочная служба русского языка? И зачем она нужна?
Ну, справочная служба русского языка — это некоторая служба, да, в которой даются ответы на сложные вопросы, которые возникают у людей по разным аспектам русского языка — орфографии, пунктуации, там, синтаксису и так далее. То есть вот в Институте русского языка это организовано следующим образом. Есть дежурный, который в какое-то время, в какую-то смену сидит на телефоне и отвечает на вопросы граждан, которые звонят и спрашивают. Звонят и спрашивают абсолютно разные. От того, как правильно там склонять фамилии, до того, какую букву прописную или строчную писать в этом случае, нужны ли кавычки, как оформлять текст, про какие-то слова современного языка, да, как пишется epic fail, например, и так далее. Ну, то есть все вопросы задаются, и на все вопросы даются ответ.
То есть получается, что это вот прям обычные люди звонят по обычному городскому телефону, и там сидят,
да.
Я не знаю, некий колл-центр, который отвечает на звонки.
И там сидят живые люди.
И живые люди, да, не роботы, не автоматы, как в Сбербанке звонишь, да, он говорит, назовите цифру. Нет, на самом деле для меня это тоже было открытием. Я вот только в прошлом году поступила в аспирантуру в институт, и одна из частей нашей программы в институте — это обязательная практика в справочной службе русского языка. Там есть руководитель Оксана Михайловна Грунченко, и есть аспиранты и сотрудники справочной службы, кто-то там работает, кто-то там проходит практику, и действительно в будние дни с 11 до 5 вечера любой человек может позвонить по обычному городскому телефону и задать свой вопрос. И мне раньше казалось, что это, ну, когда я не была в это погружена, что есть некоторый сайт, да, и люди там пишут какие-то запросы, или есть почта, и приходят какие-то вопросы. И ты отвечаешь просто спокойно в дистанционном режиме, а тут тебе звонят, и у тебя есть 10 минут, в которые, да, ты можешь быть на линии, и ты должен ответить на эти вопросы.
А почему именно 10?
Ну, такое ограничение. Не более 10 минут с одним человеком. Ну, то есть он может 10 минут поговорить, потом, например, через час еще 10
обдумать
минут.
Обдумать ответы.
Да, обдумать ответы, да, и еще раз поговорить.
А почему я уточнил про живых людей? Потому что грамоту, где тоже есть справочная служба русского языка, которая уже почти 20 лет работает, все время спрашивают, у вас отвечают живые люди или роботы? Потому что очень многих пользователей было, ну и есть, потому что эти вопросы продолжают задаваться.
И у вас отвечают живые люди.
Есть ощущение, что это машины отвечают на вопросы, но нет, на вопросы, конечно, тоже отвечают живые люди. Я не знаю, это, наверное, вопросы к компьютерной лингвистике. Смогут ли когда-нибудь машины отвечать на вопросы по русскому языку? Мне кажется, все-таки, что нет, потому что все вот эти вот нюансы, которые нужно знать, чтобы поговорить о пунктуации, о смыслах, о лексическом, стилистических оттенках, все-таки нужно быть живым человеком.
Мне кажется, насчет машин мы должны этот вопрос обязательно будем задать Александру Пиперски в одном из наших следующих выпусков.
Зададим. Но вот у меня такой прогноз на ближайшие, по крайней мере, десятилетия, что не заменят машины людей в справочных службах русского языка.
Ну и не только в справочных службах, если мы диктант вспомним, да, и автоматизированную проверку, да, потому что любой человек может подойти на сайт «Тотального диктанта», послушать диктовку, написать текст, загрузить, да, там, нажать «Отправить», и машина ему этот текст проверит, укажет, где у него ошибки, там опечатки и так далее. Но вот опыт показывает, что как бы ты ни учил машину опознавать, как бы ты в нее не загружал все эти там ошибки и сложные случаи, все равно нужно это постоянно фиксить, эту, в общем-то, вещь, потому что машина просто не все предусматривает. Поэтому, ну, а тем более, когда мы говорим про справочные службы, где нужно вникать в смысл и смотреть там на сложные случаи, да, и как-то тоже через себя это пропускать, вряд ли когда-то машина это сможет сделать.
Так что если когда-нибудь будет восстание машин, то остановят его филологи.
Справочные службы его остановят.
Да. Наверное, можно поговорить и об истории справочных служб русского языка вообще, тем более, что мы здесь Розенталь, Гильденстерн. Розенталь, почему я о нем вспомнил? Мы говорили в последнем выпуске первого сезона о том, что, когда мы говорили о его судьбе, его биографии, о том, что он много лет работал заместителем главного редактора журнала «Русский язык в школе». И в этом журнале, в числе его других обязанностей, он координировал рубрику «Ответы на вопросы читателей журнала». И это очень интересно сейчас читать, какие вопросы задавали читатели журнала «Русский язык в школе» в 30-е, 40-е, 50-е годы. Эта рубрика была постоянной.
Неужели остается те же самые?
Да, повторяются вопросы, надо ли склонять, как правильно писать, как правильно произносить. Много вопросов касалось соотношений между школьной и научной грамматикой. Вот как в школе разбирать такое-то предложение. И где-то, это очень интересно смотреть, где-то мы бы дали сейчас, спустя там 50 лет, точно такой же ответ. А где-то ответ был бы другой, потому что изменились какие-то нормы орфоэпические, орфографические. Вот, например, был вопрос, он и сейчас повторяется. Имена короткие, такие как Лия, или Пий, или Вий. Как склонять, какую букву писать в окончании? Ли-е или Ли-и? И вот такой вопрос был в 40-е годы, такой вопрос есть и сейчас, но сейчас немножко другой ответ, потому что сейчас здесь допустимы варианты. А тогда они не допускались. Очень интересно наблюдать за тем, как людей сейчас интересуют те же самые вопросы о русском языке, которые их интересовали более полувека назад. Мы когда-то на портале Грамота.ру делали такую публикацию. На вопросы справочного бюро отвечает Сергей Иванович Ожегов.
Лично.
Да, потому что некоторые фрагменты из его статей, из его выступлений, из его ответов на письма читателей его знаменитого словаря русского языка идеально подходят к некоторым современным вопросам. И вот, например, вопрос, который был задан Грамоте.ру, услышал в новостях обе стороны конфликта. Правильно ли ударение?
К сожалению, да.
И вот на этот вопрос отвечает Сергей Иванович Ожегов. У нас сейчас ответил Александр
Садиков. Да?
Внезапно ответил Александр
Потому что это моя боль.
Да, теперь отвечает Сергей Иванович Ожегов. Диктор произнес правильно обе стороны. Ударение на окончание, так как здесь существительное в родительном падеже единственного числа, а не в именительном падеже множественного числа. После числительных до четырех существительные всегда стоят в родительном падеже единственного числа. Две, обе, три, четыре стороны, но... Все стороны, именительный падеж множественного числа, так же, как 2, 3, 4 спины, но все спины. Вот ответ Ожегова на вопрос, современный вопрос, справочное бюро. Многие вопросы повторяются, и многие ответы на них, ну, если не вечны, то срок годности их очень-очень большой.
Когда человек написал, ждал ответа современного лингвиста, а внезапно вам отвечает Ожегов.
На самом деле, мне кажется, хорошо было бы, если бы сохранились, допустим, если бы они существовали, в принципе, аудиозаписи этих ответов, и можно было бы, вот звонит в справочную службу человек, а вы ему кнопочку нажали, и лично Ожегов им своим голосом отвечает на какой-нибудь вопрос.
Это классная идея, надо ее реализовать, потому что есть записи Ожегов, есть записи Ушаков, есть блестящие фрагменты лекции Ушакова о старомосковском произношении, и было бы невероятно классно. Да, пришел вопрос, почему кто-то говорит скучно, а кто-то говорит скучно, а как правильно, булочное или булочное. И тут запись, ответ Дмитрия Николаевича Ушакова об особенностях старомосковского произношения.
У грамотных людей под влиянием правописания множество слов, где пишется ЧН, так и произносится за ЧН. В живом же языке эта группа ЧН перешла в ШН. Конечно, скучно, молочное, пустяшный. Но в словах книжного происхождения произносится ЧН. Так, например, друг сердечный, но болезни сердечные.
Но это как мы с тобой придумали в прошлом сезоне звуковые стикеры для телеграммы, для ответов на постоянные вопросы. Вот, наверное, что-то такое тоже можно реализовать.
Да, как отвечает Александр Друзь, то есть есть магистры...
Лингвисты.
Да, магистры лингвистики, да, Ушаков, Ожегов. Хорошая идея, надо об этом подумать.
Вот мы сейчас много говорим о том, что спрашивают. Я бы хотел еще чуть подробнее на этом остановиться. Что сейчас спрашивают чаще всего? Ну, то есть ли какой-то топ вопросов, там, не знаю, пятерка или десятка, которые приходят постоянно, и каждый день люди звонят, или люди пишут, допустим, на грамоту и задают одно и то же?
Собственно, Оксана Михайловна Грунченко, когда вот обучала и вводила в эту практику, как-то сказала, что есть, ну, не то чтобы это примета, но некоторый такой вот частый случай. Если тебе, например, там, в начале смены позвонили с вопросом про склонение фамилии, то с вероятностью в 90%, 90% у тебя будет в этот день еще очень много запросов именно про склонение фамилии. Почему так? Непонятно, закон там Мёрфи, закон подлости, что это. Но так действительно происходит. Я вот на себе это испытываю. Если тебе с утра позвонили и спросили тебя про какую-нибудь прописную букву в словах, там, не знаю, правительство, постановление, что угодно, то с вероятностью там в 90% другие слова, понятно, другие случаи, но все одно и то же правило. Очень часто спрашивают про множественное единственное число сказуемого, например, при подлежащем. Там, если несколько детей родились или родилось? Или там, ну, то есть вот такие случаи разные.
А родились или родилось?
Ну, там на самом деле есть варианты, и очень часто здесь тончайшие такие смысловые оттенки, когда единственное число подчеркивает сам факт, а множественное число подчеркивает раздельность действия, количество. Это вот дело в очень тонких нюансах.
Или, например, а вот если там есть какое-нибудь счетное число, типа несколько или много детей родилось или родились? Ну, и вот такие вопросы поступают. Очень часто спрашивают про современные слова, потому что, ну, если человек обучен, да, гуглить или хотя бы немножко знает, куда заглянуть и какой там сервис посмотреть, когда нужна помощь, то сложнее с новыми словами. Вот я почему про Epic Fail вспомнила. Действительно, звонили журналисты. Видимо, у них была какая-то рубрика «Премия Epic Fail года». Им нужно было написать слово Epic Fail. А как вы, кстати, они не знают? Потому что они гуглят, а написания разные. Они открыли бы словарь, но словаря нет этого слова. Что делать? Поэтому второй, наверное, по частотности такой запрос — это запрос на какие-то слова, которые сейчас у нас достаточно активно употребляются, но которые в силу того, что они новые, да, или в силу того, что там их написание только устанавливается, они еще никуда не вошли, нигде не зафиксированы.
Когда я смотрел статистику вопросов в справочную службу на грамоте, мне показалось, что можно все вопросы разделить на 4 большие группы. Первая группа — это вопросы, которые объединены одним понятием — как правильно. Как правильно сказать, написать, просклонять, проспрягать, какие слова правильно сочетать друг с другом. То есть это вопросы, касающиеся языковой нормы. Вторая группа вопросов связана с историей. Историей слов, историей выражений, историей фамилий, историей названий. То есть вопросы из серии «откуда происходит». Людям интересно знать, как появились те слова или выражения, которые мы употребляем постоянно. Третья группа вопросов, она, конечно, связана с первой, но она так или иначе связана с каким-то спором. Помогите разрешить спор. И вот это может быть спор между работником и работодателем, между учениками или родителями, и школой, вузом. И вот тут очень часто споры о склонении фамилии возникают. Это может быть вопрос там внутри семьи, внутри пары, внутри там какие-то...
Раскол.
Я помню, да. Ты мне рассказывал историю о том, как едва не развалилась семья из-за какого-то языкового спора.
Да, у нас бывали такие случаи. Восстанавливали мир, да, в семье. Когда там молодой человек говорил слово с одним ударением, девушка с другим, и вот это прям было препятствием на пути в ЗАГС. И мы говорили, что норма допускает варианты, так что вы смело договариваетесь и идите. Вот, например, один из таких вопросов, который был на грамоте. Поспорили с главным редактором на бутылку мартини.
Уже цена-то вопроса.
Поэтому от вашего ответа зависит
бутылка мартини.
По следующему вопросу. Если слова автора разрывают прямую речь на две части, после первой части стоит запятая и тире, какой знак ставится после слов автора? То есть, ну, в общем-то, такой обычный пунктуационный вопрос, но цена вопроса — бутылка мартини.
Поэтому вы с особым пиететом должны были подать к ответу.
Или вот еще вопрос. Поспорили с директором. Он утверждает, что правильно говорить «по кварталам», а я утверждаю, что «по кварталам». Кто прав? Ну и еще один вопрос из серии «Помогите рассудить». Мы с коллегами поспорили. Я считаю, что правильно «мне понравился», «Осло», «Чикаго» и так далее. Они считают, что правильно «мне понравилось», «Осло» или «Чикаго». Кто прав? Ну и мы с удовольствием отвечаем, что проигравших в этом споре нет, потому что, согласно грамматическому словарю Залезняка, названия «Осло», «Чикаго» могут употребляться и как существительные мужского рода, и как существительные среднего рода. Мужской род по ключевому слову «город», а средний род по внешнему фонетическому облику слова. Проигравших нет, все правы.
И так что, если
и
они разыграли...
мартини осталась неразыгранной и распита.
Они должны были все ее выпить, да.
Подобных вопросов у нас, правда, очень много, когда люди не могут договориться, и здорово, что они обращаются к лингвистам, понимая, где искать правильный ответ. И последняя группа вопросов — это вопросы из серии «Правда ли что?». И это мои любимые вопросы, я уже много раз об этом рассказывал.
«Правда ли, что все языки произошли от русского?»
Да, «Правда ли, что теперь кофе среднего рода?» «Правда ли, что вышли новые словари?» «Правда ли, что была реформа языка?» И вот в этих вопросах все эти мифы о лингвистике, о работе лингвистов, то, что периодически всплывает в информационном пространстве, «Правда ли, что теперь надо говорить «сосуля» вместо «сосулька?» Ну, то есть все те истории, которые у нас на слуху, все то, что мы многократно опровергаем в разных интервью, мы опровергаем и в ответах на вопросы, потому что людей, конечно, это интересует тоже.
на самом деле у меня вот появилась, ну, не теория, да, вот это тоже вопрос, нам, наверное, какое-то обсуждение. Ведь формат письменного запроса и формат устного запроса, ну, это разные форматы, и тем более разные форматы по скорости реакции. И вот интересно было бы посмотреть, не знаю, вот у тоже Института русского языка, вот та система, в которой мы работаем, мы все запросы вносим в базу. Такая большая база данных, где мы фиксируем, какой был вопрос, к какой категории вопрос относится, там, какой ответ, какой источник, там, дежурное время. И было бы интересно сравнить, насколько вот эти четыре категории, которые там выводятся из грамоты, где все-таки текстовые ответы, как они коррелируют с тем, что спрашивают устно. Потому что, ну, очевидно, что, наверное, человек, там, работающий там, в той же префектуре там, или в МИДе, вряд ли будет звонить и спрашивать там из серии, а правда ли, что это вот так, да, или а расскажи-ка мне историю слова «скворечник», ну, предположим. Но при этом человек будет звонить и спрашивать, а как правильно, с большой буквы, да, или а как ударение ставить.
А если вы ведете статистику какую-то, сколько вообще, какой порядок цифр этих вопросов? Потому что если посмотреть на раздел ответов на грамоте, там счет идет уже, перевалил за 300 тысяч.
За 300 тысяч, да, но это почти за 20 лет работы.
Но там какие-то тоже за 100 тысяч точно запросы?
Ну, история справочной службы русского языка в Институте русского языка Российской академии наук тоже ведь очень долго и интересная. Служба эта возникла еще в 50-е годы по инициативе Сергея Ивановича Ожегова. И сначала она отвечала на письма граждан, и только в 70-е годы начала отвечать на телефонные звонки. И, в общем, это продолжается до сих пор. То есть это уже много-много десятилетий у нас существует такая справочная служба. И справочная служба в Институте русского языка, справочная служба на грамоте — это не единственный, конечно, подобные сервисы. Есть справочная служба в Институте лингвистических исследований Российской академии наук, на портале Грамма.ру. В разных городах, в институтах, в библиотеках организованы подобные службы. И у меня, кстати, сейчас будет еще один каминг-аут. У меня есть удостоверение сотрудника Воронежской справочной службы русского языка.
А как лингвисты отвечают на все эти многочисленные вопросы? Неужели они сидят и из головы выкидывают ответы? Или обязательно надо где-то смотреть и ссылаться на источник?
Это же прям уровень дзена. Это вот для меня, когда вот, опять же, там нас, собственно, Оксана Михайловна обучала и какими-то вещам, там, первый рабочий день, я всегда там ставила, значит, выключала микрофон, да, и какие-то вещи у нее спрашивала. Ну, потому что все равно вот ты первый раз в такой обстановке, ты никогда не отвечал, и ты понимаешь, что от твоего ответа там, ну, что-то зависит, да, это не просто там черкнул в интернет когда-то там в комментарии к какому-то посту, и это потонуло. А это действительно какой-то ответ. И когда она из головы воспроизводила правила, или, а вот у Балопатина там, по-моему, 46-й параграф, пункт такой-то, и ты сидишь, думаешь, насколько человек действительно в этом настолько так разбирается, что ты вот в любой момент. То же самое, когда вот я, собственно, Владимиру Марковичу звоню по каким-то вопросам и говорю там, вот я вроде помню, что там что-то было, и он говорит, да-да, вот там такой-то вот пункт такой-то, вот у Розенталя еще есть вот такой-то справочник. Блин, как вы это помните?
Ну, потому что много раз, да-да-да.
Да, отвечали. И это действительно какой-то абсолютнейший вот такой недостижимый уровень, который только, наверное, с опытом нарабатывается, потому что, ну, там, если говорить про то, как вообще эти ответы ищутся, вот есть там перед тобой, значит, огромная полка, есть стеллажи, и там стоят словари, справочники, которые могут понадобиться. Причем в институте они ранжируются по трем категориям. На самой низкой полке, прямо перед тобой, стоят самые частотные запросы, да, там стоит Лопатин, там стоит Розенталь. Такие вещи, которые по опыту понятно, что это будут самые частотные запросы, чтобы далеко не тянуться, вот взял книжку и, значит, все. Полка выше — это менее частотная, и самая третья полка — это важная, но совсем не частотная, но, может быть, когда-нибудь внезапно человек задаст вопрос именно такой.
Так же.
Вот. Плюс есть Национальный корпус русского языка в компьютере, в который тоже можно посмотреть, если мы говорим, там, например, про какие-то новые вещи, которые, или мы говорим про какую-то сочетаемость, например, нас там спрашивают, вот мы хотим вот так написать, а вообще это вообще так пишут? Вообще это возможно? Ну, ты зашел в корпус, посмотрел и говоришь, да, так пишут, да, это возможно, или нет, вы знаете, вот такого там не найдено и так далее. Поэтому где-то ты ссылаешься, вот, например, если звонят и прям говорят, что мне нужно там вот у нас спор, да, с руководством, или мне нужно руководству объяснить, почему это так. Можете ли вы прям источник назвать? Тогда ты берешь справочник, да, конкретный, который ты знаешь, этот ответ имеется, и говоришь, вот запишите там полный академический справочник, раздел там орфография, параграф такой-то, пункт такой-то. И люди, в общем-то, радостные и счастливые уходят в этот мир.
Я прочитал недавно заметку в «Московском комсомольце» о работе справочной службы русского языка, и там Оксана Грунченко говорит, что очень много вопросов приходит от чиновников. Что они спрашивают?
Они спрашивают самое разное. Вот мне попадались, ну, понятно, что я там работаю 3 часа в неделю, да, моя смена 3-часовая, 1 раз в неделю по пятницам. Конечно, не все запросы я принимаю, да, не все запросы я знаю, но вот из тех, что было, звонили, собственно, из префектур, спрашивали, вот мы пишем официальный документ, как нам писать? Республике там, Сербия или республике Сербии И? То есть склонять или не сказать Сербию вообще? Ее надо трогать или не надо? Или вот мы пишем там что-то, и у нас вопрос. Вот мы там постоянно пишем слово «постановление», оно конкретное. Вот нам его с маленькой написать или с большой? А вы не знаете, как там оформляются реквизит дата? Вот там дату нужно писать только цифрами, или дату можно написать, там, например, месяц, там, июнь, да, ну, словами, собственно, словом каким-то. И на все это ты отвечаешь, да, потому что, ну, это вещь такого дела производства. Недавно вот мне звонили из МИДа, и человек спрашивал тоже, вот к вопросу «разрешите спор». Человек спрашивал о том, что у них тоже есть спор. Одни считают, что МИД нужно склонять, и ничего плохого в этом нет. А другие считают, что МИД не нужно склонять, и это плохо, и неправильно. Вот что делать? И, собственно, тогда вот именно со ссылкой на источник, да, потому что все-таки нужно к чему-то прибегнуть. Ну, вряд ли он скажет, вот я позвонила, мне вот сказали, и все. И это вопросы, наверное, больше касаются каких-то, ну, вот именно такого документооборота, да, как правильно в документах это написать. Это все-таки официально деловой стиль, все. Поэтому вот вопросов о каких-то современных словечках, да, или там как
так,
правильно...
Так а что с МИДом-то?
Ну, с МИДом то, что в официальной речи он МИД и не склоняется, а в обиходную, да, в разговорной он спокойно склоняется. То есть, если мы с вами вот разговариваем просто так, я говорю, что вот в МИДе там вышло то-то, то-то, или вот мне из МИДа позвонили, это нормально. Но если вы пишете там официальное письмо-запрос, или если вы пишете какое-то официальное, там, не знаю, приглашение сотруднику, да, то там уж вы МИД точно никак склонять не можете.
А аббревиатуру это надо как все большие буквы писать, если склоняем, то потом маленькая А или как?
Ну, получается, что да.
Да, если мы оформляем это в склоняемом варианте, то большими буквами маленькая А. Точно так же с МКАДом, например, обстоят дела. В непринужденной беседе пробка на МКАДе, а в официальных документах МКАД не склоняется, и более того, будет в женском роде, а не в мужском.
А есть ли какие-то у вас в памяти самые странные, необычные вопросы? Вот что-то такое, что вас либо поставил в какой-то тупик, или что-то просто, ну, настолько неожиданное, что совершенно не ожидаешь, что люди спросят у справочной службы русского языка?
Ну, у нас спрашивали, что означает слово, которое приснилось.
Новое издание «Академический сонник».
Я даже помню это слово, это было слово «бисопильта». Мне приснилось слово «бисопильта». Что оно означает? Вот был такой вопрос. Я тоже думал, что, может быть, ответ приснится на следующую ночь, но нет. Так и осталось загадкой.
А представьте, это еще был вещий сон. Ну вот с четверга на пятницу, и человек просто, вот у него судьба решалась от бисопильта.
Да, не сказали, да. Вот, еще спрашивали, сколько букв «Н» пишется в слове «билборд». Ну, это вопрос из серии, когда просто что-то перепутано. Такие тоже вопросы смешные. И еще, наверное, надо сказать, что не всегда бывает такая радужная картина, когда люди задают вопрос, мы отвечаем, люди благодарят, и все довольные расходятся. Бывают ситуации, когда с ответами не соглашаются, когда спорят, или когда пытаются доказать нам, что мы не правы. И я никогда не забуду, наверное, трехчасовой разговор с одной бабушкой, которая пыталась доказать, что у глаголов с ударными личными окончаниями нет спряжения. Мы-то с вами знаем, что спряжение есть у всех глаголов. Она явно спутала ситуации, когда мы определяем тип спряжения, чтобы правильно написать безударное личное окончание. Вот не знаем мы, какую букву писать в окончании в глаголе «дарить». Мы определяем, что это второе спряжение, оканчивается на «ит», не относится к исключениям, пишем «и», пишем «даришь» с буквой «и», а не с буквой «е». А если у нас ударное личное окончание, то такой проблемы не возникает. Например, глагол «лететь» — это глагол второго спряжения, мы определяем это по окончаниям, «летишь», «летят», но нам, в общем-то, это не нужно. Потому что мы и так знаем, как написать окончание. Видимо, женщина увязала одно с другим, а решила, что спряжение нужно только для этого.
А лингвисты скрывают.
Да, и пыталась мне доказать, что у таких глаголов, как «лететь», например, или «звенеть», или «гореть», где ударное личное окончание, у них нет спряжения в принципе. У них нет такой категории. И я пытался ей доказать, что нет, это вещи не связаны друг с другом, но не смог. А потом я спросил, хорошо, а тогда у существительных с ударными окончаниями, например, «земля», «земле», у них нет склонения? Она торжествующе сказала, конечно, у них нет склонения. Так наш разговор ничем не окончился.
3 часа.
А есть ли у вас вот какая-то цель заставить поверить в ваш правильный ответ? Или если не убедил, ну не убедил и ладно. Мы же не можем гарантировать, что человек обязательно прислушается к тому, что мы ему отвечаем.
Но мы никого ни к чему не принуждаем, не заставляем. Мы рассказываем о том, как обстоят дела с точки зрения нормы современного русского языка. Что правильно именно так. А дальше это вопрос уже человека, следовать нашим советам, не следовать. Точно так же, как мы говорим о том, что правильно переходить дорогу на зеленый свет, но мы никого не можем заставлять. Бывают случаи, когда люди не соглашаются, вот это особенно часто в ситуации, когда мы говорим о том, как склонять фамилии. Человек настаивает на том, что его фамилия не склоняется. Мы говорим о том, что по нормам русской грамматики фамилия должна склоняться. Несклонение будет грамматическая ошибка. Если вы хотите, чтобы у вас в документах была грамматическая ошибка, ну хорошо, живите с этим, что мы можем сделать. Мы никого ни к чему не принуждаем, но мы рассказываем, как правильно.
Вообще, мне кажется, работать в такой службе, это надо обладать огромным запасом терпения, чтобы каждому в очередной раз, ну или в первый, там что-то подробно растолковывать.
Но, на самом деле, ты как-то отращиваешь дзен. Это вот такая медитация, да, трехчасовая в один раз в неделю, когда ты действительно вот слушаешь, отвечаешь, и это как-то помогает внутренне иногда, да, когда только начинаешь, в общем-то, любым делом заниматься, очень ревностно к нему относишься, тебе кажется, что вот только так и не иначе.
А нет желания, да достали вы уже с этим вопросом про кофе, да посмотрите уже вот на, там, не знаю, на грамматуру, вот там все уже 20 раз написали.
Нет, появляется вопрос, на самом деле, вот у меня после первого дня работы, я всегда думала, что ну кто будет звонить? Да, будут звонить, наверное, люди либо вот из официальных источников, либо просто, может быть, люди в возрасте, которые не умеют обращаться с компьютерами, и поэтому там они не могут погуглить, да, или зайти там на грамоту, и они звонят.
Ну, вообще, да, в 21 веке звонить куда-то, чтобы что-то спросить, это очень странно.
Да, но тем не менее, например, у меня есть вот пример девушки, которая постоянно, их две, да, одна, видимо, редактирует какие-то кулинарные сайты или кулинарные книги, и она постоянно звонит, она молодая по голосу, постоянно звонит и спрашивает, а какого рода слово тофу, а вот яйца скрэмбл, они вот пишутся как яйца пашот или как-то по-другому, а вторая, она, видимо, вот редактор и работает с какими-то копирайтерами и заказчиками, видимо, и она постоянно звонит и говорит, вот заказчики написали, как им объяснить, что это ужасно звучит, и так нельзя это делать. Люди действительно звонят, и молодые, и в возрасте. Возможно, есть люди, которым просто интересно. Вот они позвонили, поговорили и душу отвели, потому что все-таки, ну, для кого-то из них, возможно, это решение вот проблемы с кем-то поговорить. Опять же, там люди в возрасте, которые, наверное, не имеют доступа к электронным каким-то средствам, да, там не владеют смартфонами и там элементарной компьютерной грамотностью, которые там живут одни, потому что дети, внуки выросли, уехали. Может быть, кому-то из них тоже просто не с кем пообщаться, а вот хочется пообщаться по разным интересным темам русского языка.
Я очень благодарен на самом деле тем, кто задает вопросы, и тому, что судьба так распорядилась, что я много лет с этим связан, потому что невероятное количество фактов, историй и вообще просто знаний о нормах я узнал благодаря ответам на эти вопросы.
То есть не надоело отвечать на одно и то же?
Отвечать не надоедает, потому что каждый вопрос это возможность либо проверить, а точно ли я знаю, потому что всякий раз хорошо обратиться к словарям и справочникам, или это возможность узнать что-то новое. Из той самой подборки 100 фактов о русском языке несколько десятков фактов я узнал из ответов на вопросы. Когда человек задает вопросы, я понимаю, что я этого не знаю, или я это не знаю не точно. Я смотрю словари, смотрю справочники и сам узнаю какие-то интересные истории о русском языке. И еще одна важная часть этой работы, ведь очень многие запросы, они важны для лингвистов. Когда спрашивают о словах, которых еще нет в словарях, когда пользователи находят противоречия в лингвистической литературе. У нас был случай, когда спросили о сочетании «вот террас». Надо ли там через дефис писать «вот террас»? Потому что в русском орфографическом словаре и в полном академическом справочнике правила русской орфографии и пунктуации были разные рекомендации. В словаре было зафиксировано раздельно, в справочнике было написано через дефис, и здесь обратили внимание на это Ольга Евгеньевна Ивановой, и в справочнике дальше это будет поправлено, потому что в данном случае «те» в значении «тебе», и это надо писать раздельно. То есть пользователи, которые задают вопросы, они помогают лингвистам в этой важной работе кодифицировать нормы, находить противоречия, находить лакуны, и это такая вот большая совместная работа. В общем, все, кто задает вопросы, они участвуют в формировании, в кодификации норм русского языка.
Что еще раз показывает, что не вы, лингвисты, придумываете там где-то, сидя в пыльных кабинетах с книгами, а это народ просит.
Да, народ, творец
глаз
языка.
Народа, да,
да. Да, 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 именно так. А мы только следим, что происходит, и фиксируем это.
Вот когда у меня какой-то вопрос возникает по русскому языку, я всегда открываю Телеграм и пишу Володе Пахому, говорю, вот, у нас такой-то вопрос, не знаю, как писать такое-то слово или что-то еще. А те, кто лишен такой премиальной возможности напрямую задать вопрос главному редактору Грамоты.ру.
Купить подписку.
Люди, которые не звонят, обычная современная молодежь, которая слушает наш подкаст и пользуется Телеграмом, например, есть ли какие-то, не знаю, для них средства, где они могут проверить себя или задать какой-то вопрос, и это не сайт Грамоты.ру, может, какие-то Телеграм-боты или ничего такого, скажем так, авторизованного и то, чему можно доверять, не существует пока.
Есть Телеграм-канал «Ты справишься», где лингвисты отвечают на вопросы по русскому русскому языку. Можно писать на грамматуру, можно писать на граммуру, можно звонить в Институт русского языка РАН, в Институт лингвистических исследований РАН. В общем, каналов очень много. Не только ты мне пишешь в Телеграме, я есть в соцсетях, и мне в соцсетях пишут люди, я отвечаю на эти вопросы. В общем, если есть вопрос по русскому языку, то всегда есть возможность получить на него ответ. И лучше всякий раз задавать вопросы. Это моя... Я глубоко в этом убежден, потому что мы очень часто придираемся к речи других людей. Мы очень любим выискивать ошибки в тех случаях, когда на самом деле эта ошибка это не является, когда это правильно, это допустимо. И очень часто мы сами не все знаем о русском языке. Поэтому прежде чем делать замечания, прежде чем искать ошибку, лучше себя перепроверить, лучше задать этот вопрос, посмотреть в словарь, написать лингвисту. Это очень полезно и правильно.
Ну и, конечно же, мы будем очень рады, если вы напишете нам какие-либо вопросы на почту podcast@meduza.io, и мы тоже в нашем подкасте «Розентали Гильденстерн» обязательно на эти ваши вопросы ответим. Большое спасибо. Сегодня мы говорили о том, как работает справочная служба русского языка, зачем она вообще нужна. И это первый эпизод второго сезона подкаста «Розентали Гильденстерн» на «Медузе». У нас в гостях сегодня была Екатерина Тупицына, аспирант Института русского языка РАН, координатор российских городов «Тотального диктанта». Катя, спасибо.
Спасибо.
Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Подписывайтесь на этот и другие подкасты «Медузы». Мы есть на всех основных платформах, и, конечно же, все ссылки вы можете найти в описании к нашему эпизоду. Ну и напоминаю, что у нас вышла премьера, подкаст «Ты же мать. Самый честный разговор о материнстве», где три матери, Александра Довлатова, Анастасия Красильникова и Анастасия Хартулари, обсуждают без прикрас, каково это быть матерью в 21 веке. Спасибо и до следующей недели.